вот у меня же, я журналист и экскурсовод. Столько людей, сколько я вижу, никто не видит. Угу. Понимаете? И я разговариваю со всеми. Обычно в ту сторону я говорю, а обратно мне говорят. Угу. Понимаете? Поэтому я могу никого не интервьюировать. Я знаю столько судеб человеческих, что я могу писать книги с утра до вечера. Угу. Понимаете? И я вам хочу сказать, что 70% людей выехало из коммунальных квартир. Можете себе представить?
Из Питера, да?
Из Питера, да. Угу. Более того, могу сказать, я в 2005 году была в Питере, в 2008, те же коммунальные квартиры стоят. Там живут мои друзья, я была у них. Понимаете?
А я помню, вот в Москве, например, там вроде их расселили, эти
коммуналки, в Москве не было коммуналок уже и в 70-х годах. Ну, Москва единственный город, который строился. Понимаете, Петербург, Ленинград не строился совсем. Угу. Понимаете? И я вам хочу сказать, вот представьте себе, люди выбрались из коммуналок, которые за 5 лет, скажем, от страшной коммуналки, от страшной поликлиники, от страшного роддома. Я рожала в Ленинграде и через 5 лет рожала здесь. То есть более разницы вообще какой-то совершенно сюрреалистической между родами там и родами здесь просто невозможно себе представить. Понимаете, только описание этих родов там и родов здесь, это, знаете, как ад вообще черный и какое-то райское вообще совершенно...
Я, может быть... Думаю, что, может быть, сейчас уже не осталось вот того, где вы рожали. Сейчас все-таки поменялось что-то.
Да, сейчас поменялось. Сейчас за 10 тысяч можно очень хорошо родить в Москве с английским оборудованием, с медсестрами, которые будут вам улыбаться, а не посылать вас матом, когда вы что-то просите и так далее. Угу. Понимаете? В принципе, поймите, что люди смогли, работая практически на той же самой работе, то есть делая то же самое, что они делали в Ленинграде,
да,
настолько изменить свой образ жизни, получить такую свободу, получить вообще такую, как говорится, возможность путешествовать, дать своим детям три машины в семье. Понимаете, вот тогда эта эмиграция, это был, конечно, потрясающий удар по улучшению своей жизни. И люди это поняли по первым же людям, которые уехали в 1974 году. Уже в 1976 году очень многие знали, что надо валить, потому что так улучшить свою жизнь на протяжении одного срока, одной жизни невозможно. Никаких шансов не было. Никто не знал, что Советский Союз развалится. В 80-м году, когда меня арестовали за подпольное образование еврейское, если бы мне кто-нибудь сказал, что в Кремле через 20 лет президент будет зажигать менору, я бы сказал, что он сумасшедший.
Вы знаете, был такой анекдот, как вот в то время как раз, был такой анекдот, когда... Значит, говорят, что вот там 2050 год, там энциклопедия, там какая-нибудь там новая, не знаю, там, небольшая советская, ну какая-то еще энциклопедия. Значит, там открывают статью Брежнев. Написано Брежнев, мелкий политический деятель эпохи Сахарова и Солженицына. И это казалось так смешно. И как бы. А сейчас кто такой Брежнев? Ну вот даже хотите сказать.
Вы знаете, ужас в том, что сегодня уже мало кто помнит, кто такой Солженицын, кто такой Сахаров. Ну, вы знаете, вот в этом все проблемы на самом деле, понимаете. Я когда-то хотела написать книгу, которая, может быть, я еще ее когда-нибудь напишу, просто мне работать надо. Книгу написать, которая называлась бы «Чем Америка отличается от России и от многих остальных стран». Понимаете, в чем все дело? Когда я приехала сюда, потрясение было совершенно, вы знаете, ни с чем не сравнимое. И вот представьте себе, я выехала из Ленинграда, куда люди приезжали из других городов покупать продукты. Был такой продуктовый туризм.
Конечно.
Продуктовый туризм в Москву, в Ленинград был. И когда же шел самолет в Ташкент, все везли сыр, например, потому что в Ташкенте не было сыра. А там, ну и так далее. А там оттуда везли мясо. Ну, я могла, как экскурсовод тогда, я могла рассказать, кто что везет и куда. Вот. И более того... Вы понимаете, какие были там туалеты, все это. И я попадаю буквально в первые дни, я попадаю в... Вот, ну, сегодня это обычный какой-нибудь типа ресторана, такой шведский стол, там, King's Table. И я, так сказать, там целые там полкилометра еды, миллион там всяких блюд. А это недорогой был ресторан уже, сейчас я это понимаю. И я захожу в туалет, и там висят картины, и играет музыка Моцарт, и пахнет фиалками. Я в этом туалете заплакала. Понимаете? И вот после этого я начала себе задавать вопрос. Я начала себе задавать вопрос, почему вообще здесь так все потрясающе, а вот на моей бывшей родине вот так вот, так страшно люди живут. Я этот вопрос отвечала 10 лет, я на него ответила.
Так, интересно.
Для этого мне пришлось получить американское образование. Да. И без него я бы не понимала так четко ответ на этот вопрос. Угу. Дело просто в том, что Америка, как ни странно, это первое в мире утопическое государство, построенное людьми, которые хотели жить по Библии. Это были протестанты, которые ехали жить, строить жизнь они хотели построить Новый Иерусалим, Новый Израиль, понимаете? Вот они хотели жить по Библии, при этом, чтобы не было короля над ними, который им говорит, ведь в Англии тогда был король, глава англиканской церкви, я уже не говорю про Папу Римского, это было протестантское движение. Люди рисковали всем, половина из них погибла. В 1607 году первая американская колония в Вирджинии. Значит, и вот они начали строить вокруг, потом это протестантство распространилось на 200 разных течений, но тем не менее, это были люди, которые читали Библию 400 лет, вот от 607 года по сегодняшний, это чтение, 400-летнее чтение Библии, понимаете? При этом, понимаете, когда вы, например, в Аризоне находитесь, там на каждом углу 4 церкви, и вы ни с кем не договариваетесь, что в воскресенье все идут в церковь. Но это, во всяком случае, было вот 30 лет назад, когда я жила в Аризоне. И вы знаете, это создало совершенно другую, будем так говорить, фабрику, ментальную фабрику общества. То есть ментальное, будем так говорить, совершенно другой настрой. Вот поведение людей, их мышление, оно выверено и создано Библией.
Этика другая.
Конечно. Этика совершенно другая. Понимаете, этика – доверие людей друг другу.
Подождите, ну вот православие, оно же там 1000 лет было.
Стоп. Вот это очень важный момент, вы абсолютно правильный вопрос задали. Понимаете, дело в том, что в 1913 году, вы знаете, сколько было грамотных людей в России?
5%.
Правильно. Так вот, я вам хочу сказать, дело в том, что уже в Англии в 1600-х годах, в период королевы Елизаветы, была почти каждая семья практически имела уже напечатанную Библию, они читали ее. Понимаете, население было почти поголовно грамотно, понимаете, это трудно представить, но так оно и было. В основном мужчины читали сами, они читали Библию утром и вечером, во всяком случае, обязательно, в воскресенье. Понимаете, вот это общение человека через Библию с Богом, это то, что совершенно иначе настроило мозги людей, а кроме того, они искренне были верующими. В России, как сказал Лесков, христианство проповедовано не было.
Ну, хорошо, на этой радостной, такой оптимистичной ноте, давайте мы на сегодня тогда ребят отпустим, вот, и сорганизуемся. Значит, я подумаю, на самом деле, посмотрю, что у нас получилось, и я какие-то линии еще подберу. Потому что мне на самом деле хотелось, чтобы вы про Сан-Франциско рассказали. Может быть, нам надо какую-то...
Надо выездную.
Выездную. Какую-нибудь группу соберемся там, как, может быть, по городу походим, а я вас там позаписываю. Например, там,
вы знаете, еще очень хорошее, я бы хотела с удовольствием показать Стэнфордский университет.
Давайте сходим.
Слушайте, рассказать...
как только пойдете в Стэнфорд, зовите меня, я с вами пойду.
Вот, Стэнфордский университет, во-первых. Во-вторых, очень хорошо Сан-Франциско. В-третьих, Силиконовая, ну, вообще сама Силиконовая долина ужасно интересное место. Вы когда-нибудь были, например, вы знаете, где находится, например, первый офис Гугла?
Первый офис нет. А где?
University 165 над велосипедным там.
Понял.
T-Mobile. Да. Вы были у дома, где Хьюлетт Пэккетт открылся, там мемориальная доска?
Нет.
Это место рождения Силиконовой долины.
Так.
Вы были, например, в этом самом... Ну, я всегда обязательно зову в Intel, показываю музей, там потрясающе интересный музей.
Тут есть музей компьютерной
да,
истории.
Да, он скучный, там. Он плохой.
Он скучный
очень. А тот музей безумно интересный. Там сделан он сделан великолепно совершенно. Я уже не помню.
Intel-овский.
Intel, великолепный музей. Там даже детям интересно, это 5-летним. У меня там были дети, они просто не могли оттуда выйти. Настолько там интересно.
Ну что же, пошли по долине, тут вообще...
Вы были когда-нибудь у памятника Стэнфорду и мавзолея? Вы видели памятник Стэнфорду?
Нет.
И его семье?
Нет.
Потрясающий памятник.
Но не в самом Стэнфорде, не в университете. В университете там.
Да, да, да. Потрясающий памятник.
Там я очень был, там, роденовской коллекции.
Ну это понятно. Ну а вот да. Памятник Стэнфорду, история вообще... Почему здесь возникла Силиконовая долина? Почему она здесь возникла, а не в Гарварде, не в Принстоне? Почему она здесь возникла?
Знаете, как американцы говорят, там right time, right place, right people.
Right people. Mm-hmm. Вот два человека, вот об этом можно рассказать. Почему Стэнфорд был создателем Силиконовой долины на самом деле? Это мало кто понимает. То есть об этом можно говорить. Вообще, вот уникальный человек, это фантастическая фигура. Насколько люди делают историю, вот можно по истории Стэнфорда увидеть это. Вы знаете, что благодаря ему Америка не развалилась, потому что он был губернатором штата Калифорнии и присоединился к Линкольну. Когда стоял вопрос, он мог присоединиться к конфедератам, тогда бы очень бледный вид тогда бы Северные Штаты имели. Понимаете? Вот от него зависело присоединение. Он был губернатором
штата Калифорнии. Ну, война же шла все-таки гражданская.
Так вот, он от того, куда Калифорния, мощный штат был довольно. К кому бы он присоединился, от этого зависела судьба так сказать, единство Америки. Он мог присоединиться к конфедератам, сказать, ну, а мы хотим в Калифорнии, чтобы у нас рабство было, и было бы с конфедератами.
Здесь никогда же не было рабства в Калифорнии.
Его не было, но официально, так сказать, оно существовало. Uh-huh. Понимаете? То есть они могли завести сюда рабов и привезти их там из Вирджинии пользоваться. Тоже, они, правда, китайцами пользовались, но это другой вопрос.
Ну, да. Ну что же, хорошо, тогда мы, значит, наметили линию такую, экскурсионную, такую познавательную по местности.
Вы сейчас выключили уже камеру?
Нет,
да?
Еще есть.
А я думал, что уже выключили.
А, нет. Ну, тогда мы с ребятами прощаемся, у нас такая традиция, вот правой рукой так вот там, помахать и сказать до новых встреч.